Літаратурная анталогія. Шановні сябры, пропоную вашей увазі сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читає артистка Ліка Пташук.
Скарлетт, Скарлетт, как мне убедить вас, что брак не может принести счастья, если муж и жена совсем разные люди? Кто-то уже сказал это однажды. Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста. Чьи же это слова? Они принеслись к ней откуда-то из дальней дали, словно с тех пор, как она их услышала, протекли столетия. Но все равно она не могла уразуметь их смысл. «Но вы сказали, что любите меня». «Ах, я не должен был этого говорить», — ответил ей Эшли. Где-то в глубине ее души медленно разгоралось пламя. «Но раз уж у вас хватило низости сказать это...» Лицо Эшли побелело. «Да, это было низко, потому что я женюсь на Мелани. Я дурно поступил с вами, еще хуже с Мелани. Я не должен был этого говорить, зная наперед, что вы меня не поймете». «Как я могу не любить вас с вашей неуемной жаждой жизни, которой я обделен? Вас, умеющую любить и ненавидеть с такой страстью, которая мне недоступна? Вы как огонь, как ветер, как что-то дикое. И я...» И Скарлетт вдруг вспомнила Мелани, ее кроткие карие глаза и мечтательный взгляд. Ее хрупкие маленькие ручки в черных кружевных митенках и ее вежливую молчаливость. И вдруг ярость закипела в ее крови, и все то неистовое, что толкнуло Джералда на убийство, что толкало его предков на преступления, приводившие их в петлю, ничего не осталось в ней от воспитанных невозмутимых робияров, умевших в холодном спокойствии принимать любые удары судьбы. «Да бросьте вы мне зубы заговаривать! Вы просто трус! Вы боитесь жениться на мне! Вы боитесь любви, Эшли! Вы со страху женитесь на этой маленькой жалкой дурочке, которая вместо «да» и «нет» слова произнести больше не может. Она нарожает вам таких же трусливых, безязыких, безвольных котят, как она сама. И вы не должны так говорить о Мелани», — сказал Эшли. «Да пошли вы к черту с вашей Мелани! Кто вы такой? Указывать мне, что я должна и чего не должна? Вы... трус! Вы низкий человек! Вы обманули меня! Обманули! Вы заставили меня поверить, что женитесь на мне!» «Но будьте же справедливы!» — взмолился Эшли. «Разве когда-нибудь я...» Но она не желала быть справедливой, хотя и понимала, что он прав. Его поведение всегда было дружеским. И только при мысли об этом ее гнев запылал с удвоенной силой, подогретой уязвленной женской гордостью и самолюбием. Она вешается ему на шею, а он ее знать не хочет. Он предпочел ей эту бесцветную дурочку. Ах, почему же она не послушалась наставлений Эллен и мамушки? Он не должен был даже подозревать о ее чувстве. Пусть бы он никогда-никогда не узнал об этом. Все лучше, чем так сгорать со стыда. Она вскочила на ноги, сжав кулаки. Он тоже поднялся и стоял, глядя на нее сверху вниз, с выражением обреченности и страдания. «Я буду ненавидеть вас всегда, до самой смерти. Вы низкий, бесчестный». Она никак не могла припомнить нужное, достаточно оскорбительное слово. «Но, Скарлетт, поймите!» И он протянул к ней руку, и она с размаху изо всей силы ударила его по лицу. Звук пощечины, нарушивший тишину комнаты, был похож на звонкий удар бича, и внезапно вся ее ярость куда-то ушла, и в сердце закралось отчаяние. Красное пятно от пощечины отчетливо проступило на бледном усталом лице Эшли. Он молча взял ее безжизненно повисшую руку, поднес к губам и поцеловал. И прежде чем она успела промолвить хоть слово, он вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь. У нее подкосились ноги. Она упала в кресло. Его бледное лицо с красным пятном от пощечины будет преследовать ее до могилы, подумала Скарлетт. Она слышала его затихающие шаги в холле, и чудовищность всего, что она натворила, постепенно все глубже и глубже проникала в ее сознание. Вот теперь она потеряла его навсегда. Теперь он возненавидит ее, и всякий раз, глядя на нее, будет вспоминать, как она навязывалась ему безо всякой с его стороны повода. «Да, я не лучше Милочки», внезапно подумала она, припомнив вдруг, как все и сама она, еще пуще других, высмеивали развязное поведение Милочки. И ей живо представилось глупое хихиканье Милочки, повисшей на руке у какого-нибудь очередного кавалера. Припомнились ее неуклюжие ужимки, и она вдруг почувствовала, как в ней закипает злоба. Злоба! На себя, на Эшли, на весь мир. Она ненавидела себя и ненавидела всех за свою первую детскую отвергнутую любовь и за свое унижение. Она потерпела поражение. Но сильнее, чем горечь этого поражения, был страх, что если она сделалась теперь посмешищем в его глазах, а может быть, она своим поведением также привлекла к себе внимание, как и Милочка? И, может быть, все смеются над ней? И при этой мысли по спине у нее пробежала дрожь. Рука ее упала на маленький столик, стоявший возле кресла. Пальцы машинально сжали вазу для цветов, на которой резвились два фарфоровых купидона. В комнате было так тихо, что ей захотелось закричать, сделать что-то, чтобы нарушить эту тишину. Ей казалось, еще мгновение, она сойдет с ума. И она схватила вазу и, что было сил, запустила ею в камин. Пролетев над диваном, ваза ударилась о мраморную каминную полку и разбилась на мелкие осколки. «Ну, это уж слишком!» — прозвучало из-за спинки дивана. От неожиданности и испуга Скарлетт на миг лишилась дара речи и ухватилась за кресло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги. С дивана поднялся Райт Батлер и отвесил ей преувеличенно почтительный поклон. «Ну, уже достаточно неприятно, когда твой послеобеденный сон нарушают таким обменом любезностей, какой я вынужден был услышать. Но зачем же еще подвергать мою жизнь опасности?» Это было не привидение. Это в самом деле был он, Райт Батлер. Но, Боже милостивый, он же все слышал. Призвав на помощь все свое самообладание, Скарлетт постаралась произнести с видом оскорбленного достоинства: «Сэр, вы должны были оповестить о своем присутствии». «В самом деле?» Белые зубы Рета сверкнули, а темные глаза открыто смеялись над ней. «Но ведь это вы вторглись в мою обитель. Будучи принужден дожидаться мистера Кеннеди и чувствуя, что я, по-видимому, персона нон-грата среди собравшихся здесь, я благоразумно освободил их от своей нежелательной особы и удалился сюда, полагая, что тут меня не потревожат. Но, увы!» Он пожал плечами и негромко рассмеялся. А в ней снова начинало закипать бешенство при мысли о том, что этот грубый, наглый человек мог слышать все, все ее слова, которые она теперь ценой жизни хотела бы вернуть назад. «Подслушивать», — возмущенно начала она, — «подслушивая, можно порой узнать немало интересного и поучительного», — ухмыляясь, перебил он ее. «Имея большой опыт теперь по части подслушивания, я...» «Сэр, вы не джентльмен», — отрезала она. «Очень тонкое наблюдение», — весело заметил он. «Так же, как и вы, мисс, не леди». По-видимому, он находил ее крайне забавной, так как снова негромко рассмеялся. «Разве леди может так поступать и говорить то, что мне довелось здесь услышать? Впрочем, настоящие леди редко, на мой взгляд, бывают привлекательными. Я легко угадываю их мысли, но в них не хватает смелости или недостатка воспитанности сказать то, что они думают. И это, вы знаете, это временами становится скучным. Но вы, дорогая мисс О'Хара, вы женщина редкого темперамента, восхитительного темперамента, и я снимаю перед вами шляпу. Но я, вы знаете, отказываюсь понимать, чем элегантный мистер Уилкс мог обворожить девушку столь пылкого нрава, как вы. Он должен был бы коленопреклоненно благодарить небо за то, что девушка, обладающая такой, как это он изволил выразиться, неуемной жаждой жизни, потянулась к нему, а он просто малодушный бедняга». «Да вы недостойны смахнуть пыль с его сапог!» — в ярости выкрикнула она. «А вы будете ненавидеть его до самой смерти!» И он снова опустился на диван, и до нее долетел его смех. Ей оставалось только уйти. Что она и сделала. Она изо всех сил старалась сохранить достоинство и с шумом захлопнула за собой тяжелую дверь. Скарлетт так быстро взлетела вверх по лестнице, что на площадке едва не потеряла сознание. Она встала, ухватившись за перила и чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть у нее из груди. Боль, гнев, обида раздирали ее душу. Она старалась вздохнуть поглубже, но мамушка слишком добросовестно затянула на ней корсет. Что будет, если она сейчас лишится чувств, и ее найдут здесь, на лестнице? Что все подумают? О, все что угодно. Да, все они и Эшли, и этот мерзкий батлер, и все эти гадкие завистливые девчонки. И впервые в жизни Скарлетт пожалела, что не носит с собой нюхательных солей, как другие дамы. Но у нее даже флакончика такого не было. Она всегда гордилась тем, что никогда не падает в обморок. Нет, она и сейчас не допустит себе этого. Мало-помалу ощущение дурноты стало проходить. Еще немножко, совсем чуть-чуть. Да, она уже, кажется, приходит в себя. Она незаметно проскользнет в маленькую гардеробную рядом со спальней Индии, распустит корсет, а потом тихонько прикорнет на кровати подле кого-нибудь. Она старалась унять сердцебиение и придать своему лицу спокойное выражение, понимая, что, вероятно, у нее сейчас совсем безумный вид. Если кто-нибудь из девушек не спит, они сразу смекнут, что с ней что-то неладное. Нет, этого нельзя допустить. Никто ничего не должен заподозрить. Она смотрела в окно, и ей был виден задний двор и мужчина, отдыхавший там в креслах под деревьями и в беседке. Как она завидовала им! Какое счастье быть мужчиной и не знать всех этих страданий, которые выпали ей сейчас на долю. И чувствуя, как слезы жгут ей глаза, и все еще испытывая легкую дурноту, она вдруг услышала дробный стук копыт по гравию подъездной аллеи и мужской взволнованный голос, громко осведомлявшийся о чем-то у слуг. Снова послышался звук рассыпающегося под копытами гравия, и Скарлетт увидела всадника, скакавшего по лужайке. Он скакал к группе развалившихся в креслах под деревьями мужчин. «Какой-то запоздалый гость», — подумала она. «Только зачем его конь топчет газон, которым так гордится Индия?» Человек этот был ей незнаком, но когда он спешился и схватил за плечо Джона Уинкса, она увидела, что он крайне взволнован и возбужден. Все столпились вокруг него, и высокие бокалы с вином и пальмовые веера были забыты на столах и на траве. Даже сюда до нее долетали напряженные, взволнованные, вопрошающие голоса мужчин. Потом над этим всем нестройным гомоном взлетел ликующий, словно на охоте в гоне, возглас Стюарта Тарлтона: «Эге-гей!» И так Скарлетт, сама о том не подозревая, впервые услышала боевой клич мятежников. Она видела, как четверо братьев Тарлтонов, а вслед за ними и Фонтейны, отделились от группы гостей и бегом устремились к конюшне, крича на ходу: «Джеймс, эй, Джеймс, седлай, живо!» «У кого-то, может быть, пожар?» — подумала Скарлетт. Но пожар пожаром, а ей все равно необходимо было улечься в постель, пока ее отсутствие не бросилось в глаза девушкам. Сердце уже билось тише, и она на цыпочках стала подниматься дальше по лестнице. Дом стоял, погруженный в тяжелую жаркую дремоту, словно и он отдыхал, прежде чем во всем блеске восстать вечером от сна в сиянии свечей под звуки музыки. Скарлетт бесшумно отворила дверь гардеробной, шагнула за порог и замерла, все еще держась за ручку. Из неплотно притворенной двери напротив, ведущей в спальню, до нее вдруг долетел приглушенный почти до шепота голос Милочки. «Ну, Скарлетт сегодня разошлась вовсю. Правда же, девочки?» Скарлетт почувствовала, как сердцу снова сделалось бешеный скачок, и она бессознательно прижала руку к груди, словно пытаясь его унять. Но, подслушивая, можно порой узнать немало поучительного, вспомнился ей насмешливый голос Ретта Батлера. «Может быть, уйти? Или внезапно появиться перед ними и вогнать Милочку в краску, так, как она этого заслуживает?» Но при звуках другого голоса она замерла. Упряжка мулов не сдвинула бы ее теперь с места. Она услышала голос Мелани. «Ну, Милочка, ну зачем ты так? Не будь злюкой. Скарлетт просто очень живая, жизнерадостная девушка, а, по-моему, она очаровательна». «Только этого не хватало», — подумала Скарлетт, бессознательно вонзая ногти в корсаж. «Теперь еще эта слащавая лицемерка будет за меня заступаться». Слышать слова Мелани было тяжелее, чем откровенное злоречие Милочки. Скарлетт не испытывала доверия ни к одной женщине на свете и считала, что все они, кроме ее матери, руководствуются всегда эгоистическими побуждениями. Мелани знала, что прочно завладела Эшли и поэтому может позволить себе немножко этакого христианского милосердия. По мнению Скарлетт, это был лишь способ торжествовать победу и одновременно проявлять незлобивость характера. Скарлетт сама не раз прибегала к такой уловке, обсуждая подруг со своими кавалерами, и всякий раз ей удавалось одурачить этих простофиль, заставив их поверить в ее кротость и добросердечие. «Но, дорогая», — язвительный голосок Милочки звучал уже громче, — «ты, должно быть, слепая?» «Тише, Милочка», — прошипела Салли Монро, — «твой голос разносится по всему дому». Милочка понизила голос, но не сдалась. «Но вы же видели, как она кокетничала со всеми мужчинами, которых ей только удавалось подцепить, даже с мистером Кеннеди, а он ухаживает за ее родной сестрой. Это просто что-то неслыханное, и она явно заигрывает с Чарльзом. А вы ведь знаете, да? Вы ведь знаете, что мы с Чарльзом?» И тут Милочка стыдливо хихикнула. «Вот как? В самом деле?» — раздались возбужденные восклицания девушек. «Только никому не говорите, девочки, пока еще не надо», — добавила Милочка. Заскрипели пружины матраца, прыгнули на кровать, чтобы обнять Милочку. Кто-то весело рассмеялся. Мелани негромко прищебетала что-то о том, как она будет счастлива назвать Милочку своей сестрой. «Ну? А я так совсем не была бы в восторге, если бы Скарлетт стала моей сестрой», — сказала Хэтти Тарлтон. «Это самая нахальная девчонка на свете». Голос Хэтти звучал удрученно. «Но она почти что помолвлена со Стюартом. Брент, правда, уверяет, что Стюарт нужен ей, как прошлогодний снег, но ведь Брент сам от нее без ума, так что я даже не знаю, девочки, что делать». «Если хотите знать, то Скарлетт нужен только один человек», — с таинственностью изрекла Милочка. «И этот человек — Эшли». Перешептывания, восклицания, вопросы за дверью слились в невнятный гул. Скарлетт похолодела от страха и чувства унижения. «Милочка! Эта пустышка, эта дурочка, совершенная тупица, обладала, как видно, инстинктивной проницательностью, когда дело касалось особ ее пола. И Скарлетт этого вовремя недооценила». И она подумала, что там, в библиотеке, Эшли и Ред Батлер ранили ее гордость, уязвили самолюбие, но все это было булавочным уколом по сравнению с тем, что она испытывала сейчас. На мужчин, даже на таких, как этот Батлер, можно положиться. Мужчина умеет держать язык за зубами, но язык Милочки, разумеется, сорвется теперь с привязи, как гончая со сворки, и не пробьет еще 6 часов, как она раззвонит ее секрет на всю округу. Скарлетт с ужасом подумала, что Джеральд прямо как в воду глядел, когда сказал вчера, что не хочет, чтобы вся округа потешалась над его дочерью. И можно себе представить, как они все обрадуются. Спокойный, размеренный, чуть укоризненный голос Мелани на мгновение прорвался сквозь всеобщий гомон. «Милочка, но ты же сама знаешь, что это неправда». «Я не понимаю, зачем тебе быть такой злюкой?» «Очень даже правда, Мелли. Если бы ты не старалась изо всех сил видеть в людях только хорошее, даже в тех, в ком хорошего ни на грош, ты бы сама это заметила. А я рада, что Скарлетт в него втюрилась, поделом ей. Всю жизнь Скарлетт О'Хара только тем и занималась, что старалась отбить поклонников у всех девушек по очереди и повсюду сеяла рознь. Но вы же знаете, как она отбила Стюарта у Индии, хотя этот Стюарт вовсе ей не нужен. А сегодня она пыталась завладеть и мистером Кеннеди, и Эшли, и Чарльзом, и все ей мало. Боже мой, я уеду домой. Я уеду домой, подумала Скарлетт. Если бы можно было сейчас каким-нибудь чудом перенестись в Тару, укрыться там, спастись, очутиться возле матери, возле Эллен, прижаться к ее юбке, выплакаться, уткнувшись ей в колени, и поведать ей все. Ах, а что будет, если она не совладает с собой? Если будет слушать еще, и вдруг ворвется туда и вцепится Милочке в ее распущенные волосы и плюнет Мелани Гамильтон прямо в лицо. Да, пусть она знает, какого она мнения о ее милосердии. Но нет, подумала Скарлетт, это было бы слишком вульгарно. Она и так вульгарно вела себя сегодня, совсем как плебейка, как вся эта белая рвань. Вот в чем беда. Нет, сказала Скарлетт, она не пойдет туда.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.